Давайте, вот действительно, академический час, хорошее время. Да. Ребят, я себя... Вот. Ну что, продолжаем? Я себя, ребят, ловлю на том, вот сейчас мне Алена задала в перерыве вопрос. Кстати, вы знаете, мне все-таки, ну, такое пожелание, если какой-то вопрос касается того, что здесь происходит, можно его в процессе задавать, потому что ответ хотелось бы, чтобы, наверное, слышали большинство людей, во-первых, а во-вторых, я же не самый умный, возможно, ответ есть у кого-то еще из опыта. Будет вообще хорошо, если, ну, кто-то свой опыт сюда будет привносить, вот, и тогда это будет не только мое свидетельство. Вот. А, собственно, и вот задан был вопрос на тему, получаю ли я от этого радость, и там, есть ли у меня кайф там, вот, от того, что я это делаю. Вот. Но вы знаете, мне как алкоголику внимание приятно, и мне важно чувствовать себя важным таким, что меня слушают. Вот. Хотя я сколько раз ловил себя на том, что потом мне бывает не очень хорошо. Мне, я стыжусь слушать того, что на записи. Мне кажется, как-то я очень сильно там хвост павлиний свой распушил. Это самая трудная для меня задача – оставаться в рамках такого, знаете, смиренной такой объективности. Мне очень сложно это дается. Я часто очень себя начинаю как-то вот продвигать через это. Вот. И, ну, я понимаю, почему это происходит, потому что я все еще, да, человек, который... Ну, вот мой алкоголизм, он заставляет меня думать, что это я такой замечательный, да, что это не программа. Я все время пытаюсь реабилитироваться за счет этой программы и показать, что это я такой крутой. Вот. И, ну, поэтому простите меня заранее, что если я буду как-то увлекаться и там меня будет выносить, делите на 16 эти вещи. Вот. А последнее, что касается первого шага, для меня это самое главное место, которое переводит, ну, как бы является таким логическим мостиком ко второму. Это 42-я страница, последний абзац в главе «Как быть еще об алкоголизме». Самый последний абзац в любом издании можно найти. И фраза звучит так. Вот она звучит очень абсолютно. Повторяем еще раз. У алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить от высшей силы. Очень сильные слова. У алкоголика нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. Это означает, я не могу стать трезвым и защититься от первой. Вернее, скажем так, я могу стать трезвым, потому что рано или поздно любой запой кончается. И для меня, как для алкоголика, вообще-то завязать не вопрос. Как говорил Марк Твен, нет ничего проще бросить курить. Сам бросал раз 200. Алкоголик как начинает, так и как завязывает, так и начинает. Так это было со мной. Вот. Поэтому бросить пить не вопрос. Вопрос не начать. И тогда мне нужна защита против первой рюмки. Но мне мешает непонятный провал сознания перед первой рюмкой. Вот тот самый элемент, может быть, даже секундного безумия. Столько надо времени, чтобы хлопнуть в стакан алкоголику. Ровно столько, сколько надо, чтобы жене отвернуться. Она отворачивается, я выпиваю. Пам-пам-пам. Сколько прошло времени, чтобы... Вот. И это была та самая секунда безумия. Все. Вот я на секунду сошел с ума. А дальше уже, знаете... Билл Уилсон сказал замечательную фразу, что безумие алкоголика не в том, что он ломает мебель в гостиной, когда напивается. На это способны и не алкоголики, если напьются. Да, безумие алкоголика в том, что он начинает пить, будучи 100% трезвым. Вот это фишка. Что я начинаю пить 100% трезвым. У меня нет в крови алкоголя, я могу не пить несколько лет. За время своей трезвости я увидел много людей, которые срывались на длительных 40-х трезвости. 7 лет, 11 лет. Я не буду перечислять всех, но я знаю людей, которых нет в живых. Я их знал. И они ходили в анонимные алкоголики, занимались служением и делали шаги. И они срывались. Потому что в какой-то момент они переставали работать. И наступала та самая секунда безумия, когда человек махал, не думая первую рюмку. А дальше все неслось под откос. Поэтому у меня вот сегодня вот спасительная мысль для меня, и я ее все время пытаюсь донести своим подопечным. что есть безумие, и против него мы бессильны. Именно против этого безумия. Той самой секунды, когда я совершаю необратимый поступок. И я ничего не могу поделать. Никакие умные книги, лекции, философия, не знаю, какие-то концепции, практики, дыхательные упражнения не избавляют меня от безумия. На какое-то время я через все это могу отвлечься от тяги, но я не становлюсь здоровым. А потом щелк, проскакивает искра. Когда она проскочит, неизвестно. Изменила жена, раз искра проскочила, пошел напился, даже не думая. Любая вещь может травмировать алкоголика. Неизвестно, что завтра мне жизнь готовит. Эта жизнь не идеальна, в ней происходит несчастье. Да, и когда я в ней... Да, и есть два способа напиться. Пережить несчастье, но столкнуться с ним. Или не переживать долго ничего. Жизнь становится болотом. Хоть что-то произошло, надо выпить. Да? А можно еще выпить от счастья. Как у меня, помню, сорвалась одна сестра по группе. Она сорвалась, потому что дочка закончила институт. Наконец-то. Наконец-то. И эта расслабуха, вот говорит, больше не надо. Мы и так думали, так бы за нее болели, вообще все. Такой институт, такой дорогой, ее к диплому тащили, все. Она закончила институт, все, в хлам. Какое-то напряжение ушло. Люди напевают, когда наконец построят дом. Да, или отдадут кредит в банке, наконец-то. Все, то, что сдерживало, ушло, да. Вот. Или человек закончил, вот как в этой книге написано, что человек 20 или сколько, 25 лет он был трезвый. 25, а потом вышел на пенсию, и в его жизни появились шлепанцы и бутылка. 25 лет он был прекрасным там бизнесменом, делал свои дела, держал себя в руках. Все думали, что у него проблема закончилась. Он вышел на пенсию и начал бухать. Через 4 года он умер. Все. Да, одной секунды было достаточно, чтобы головы не стало, одна рюмка была выпита и все. Вот. Я так много об этом говорю, друзья, потому что для меня это, скажем так, главный барьер в программе, для меня, как для алкоголика, или, скажем так, главный барьер между мной выздоравливающим и мной не выздоравливающим. Вот. Это мысль о том, что я могу проконтролировать свое состояние до первой рюмки. Вот. Но знаете, какое облегчение приходит, когда я вдруг понимаю, что не могу. Ну, я правда не могу. Я безумен. Раз я безумен, надо расслабиться на эту тему. Страшно, конечно, потому что я шагаю как бы в пропасть. Раз я безумен, это означает, блин, что я могу напиться, на самом деле, каждый день, сегодня, завтра, послезавтра. Никакой гарантии, никакой страховки, вообще ничего, никаких предохранителей. Я просто могу начать пить, совершенно не думая об этом, в любой день своей жизни. Это факт. Страшновато. Что 20 лет назад, что сейчас, я такой же, и моя природа не изменилась. Офигеть просто. И тогда что? А дальше вот приходит спасительная мысль. Защита должна исходить от высшей силы. Что такое защита от высшей силы? Анонимные алкоголики говорят об этом так. Это 43-я страница в старом издании. Но я всегда буду старое издание, потому что у меня другого нет. Глава 4. Как быть агностиком? Угу. Вот в первый самый абзац. Мы надеемся, что нам удалось объяснить разницу между алкоголиками и неалкоголиками. Я надеюсь, что до перерыва мы все-таки эту разницу прояснили. Между алкоголиком и неалкоголиком. Все просто. Неалкоголик может начать пить меньше. Все. Вот. Если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, даже если искренне хотите этого, я тот самый человек, который не может отказаться, даже если искренне хочу этого. Или не можете контролировать, сколько вы выпили. Это я. Я не могу контролировать, сколько я выпил. Возможно, вы алкоголик. Вот здесь мне нравится. Анонимные алкоголики такое допущение делают. Может быть, вы алкоголик. Слово «возможно» я для себя убираю. Я алкоголик. Факт. Если это так, да, эта книга очень логична. Мне предлагается некий способ, да. Если это так, то вы страдаете заболеванием, которое может быть излечено только путем приобретения определенного духовного опыта. Вот это очень важно. Да? Только путем приобретения. Это означает, что у меня нет другого пути, если я хочу выздоравливать. Только путем приобретения. Другое дело, что духовный опыт может быть разным. Его не обязательно приобретать в анонимных алкоголиках. Люблю моторку. Знаете, знал бы он, что он будет писать музыку для мобил.
Женя, можно вопрос?
Ага.
Вот у нас ситуации бывают, короче, выздоровление, это вообще правильное слово? Что такое выздоровление? А второе, как можно выздороветь, не выздоравливаясь в моем
мозге? Еще один такой вопрос. Приобрела духовную практику, выходит там, выздороветь. И что ты хочешь сказать, что да хоть сколько угодно практик приобретали, как было, как были там такие отстанутся.
Это правда.
Как можно выздоравливать, не выздоравливая?
Хороший вопрос.
И вообще, вот слово выздоровление, пока мы начинали, все станет. Не было этого слова выздоровления как-то так. Ну, по крайней мере, вот, ну. Потом, когда эта программа пошла к наркоманам, вот появилось оттуда, из центров пришло вот это вот слово выздоровление, выздоравливающий.
Выздоравливающий
способ, понимаешь, что можно выздороветь. Ну, а что сделать? От этого невозможно выздороветь.
Ну, вы знаете, я не знаю, как правильно. Я знаю, что в этой книге слово «выздоравливающий», «выздоровление» часто употребляется. Значит, да, есть даже «выздоровевший». Вообще, эта книга начинается с этого слова. Давайте откроем титульный лист. Титульный лист. Что читаем? «Анонимные алкоголики. Рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин вылечились от алкоголизма». Да, написано, вылечились от алкоголизма. Да. Поправки, да.
Там уже нету.
Но вообще, друзья, по-английски это had recovery. Обрели выздоровление. Обрели выздоровление, друзья. Не вылечились, а обрели выздоровление. Давайте, друзья, знаете так. Чтобы нам не уходить в плоскость дискуссии, давайте я вообще свое отношение к дискуссии скажу. И когда я как алкоголик дискутирую, это означает, что мне важна не истина, а важно быть умным. Потому что если я вот как бы с истиной соприкасаюсь внутри, мне не надо никому ничего доказывать. Я просто живу сообразно ей. И объяснять кому-то что-то я могу только в том случае, если возникает вопрос. Доказывать не буду. Ну, знаете, у каждого свое мнение. Каждый живет сообразно своем представлении о правильном положении там, вещей, об устройстве Вселенной, о своем Боге и так далее. О нравственных принципах. Как я могу... Вы знаете, нельзя быть специалистом по ковырянию в чужом носу. Вот. В этом смысле, как-то вот у меня есть мое понимание, и мне правда достаточно. Вы знаете, какой рукой я там попу вытираю, это мое личное дело. Вот, это моя гигиеническая процедура, и мне нельзя сказать, как это делать правильно. Да? Потому что это я, это мое тело. То же самое касается понимания очень многих вещей. Если они для меня достаточны, чтобы чувствовать себя хорошо, вот тема хорошо. У слов нет объективных значений. Вы знаете, слово, оно носитель смыслов определенных, да, которые определяются всегда контекстом, в котором это слово произносится. Поэтому надо всегда смотреть на контекст, в котором слово произнесено. Простите за умную мысль. Вот. Контекст – это значит то, что слово окружает, в какой ситуации, в какое время, в каких обстоятельствах это слово сказано, и на какую цель направлена данная фраза, да. Вот. Поэтому надо всегда брать контекст, а уже потом понимать, а какие смыслы заложены в данном слове. Поэтому если мы цепляемся к слову и говорим, нельзя выздороветь, можно выздороветь, знаете, мы будем ломать копии до вечера и ничего друг другу не докажем. Для меня важно другое. Могу ли я оставаться трезвым, будучи алкоголиком, будучи безнадежно больным человеком, который может напиться в любой момент от непонятного провала в сознании, могу ли я оставаться трезвым? Эта книга говорит, что могу. Для меня это означает, что в моем состоянии возможно улучшение. Раз. Второе. Могу ли я наладить свою жизнь таким образом, чтобы перестать причинять вред, тонуть в собственном эгоизме, иметь работу, которая мне нравится, иметь хорошую семью, зарабатывать деньги, платить по своим счетам и быть, как обещано в этой книге, трезвым, счастливым и свободным, радостным человеком. Могу ли я? Книга говорит, что могу. Для меня это вполне достаточно для того, чтобы считать, что выздоровление возможно. Я могу не пить, могу быть счастливым, радостным, свободным человеком. Это означает, что я могу выздоравливать. И метафора у меня, простите, здесь, она будет немножечко религиозная. Здесь я не могу откинуть свой духовный опыт. Есть разные церкви, я не буду сейчас проповедовать ни одну. Вот, у меня есть, там свой опыт, и анонимные алкоголики, слава богу, это не религиозная организация. Хотя оперирует принципами, общими для большинства религий, здесь, кстати, тоже об этом написано. Да? В православии есть понятие спасения. Но нет понятия спасения как состоявшегося факта. каждый православный человек находится в процессе спасения, а не обрел спасение, потому что он пришел в эту церковь или потому что он пришел к Богу. И русские святые всегда говорят о том, что можно, в общем, попасть в ад в любой момент своей жизни. Ты спасался, а потом раз и облажался. И все. И мимо. Вот. Я не буду в эти тонкости духовные влезать, но для меня, как для алкоголика, это очень точная метафора. Я могу выздоравливать, и раз кучу дерьма наступить, и начать пить. И в этот момент мое выздоровление закончилось. И я сейчас как-то склонен считать, что выздоровление – это процесс, а не конечный результат. Это процесс. В нем не может быть конечной точки. Конечная точка в выздоровлении – смерть. Потому что что с человеком не делает, он все равно ползет на кладбище. Только, вы знаете, я могу умереть, как мой друг, который выпал горящий из окна и потом мучаясь, погибал в больнице и умер без покаяния. Вы знаете, это одна смерть, это страшная смерть. Да, первая смерть алкогольная, с которой я познакомился, я был еще школьником, там мальчик старше меня на пару классов, 15-летний мальчишка, в Новый год, в новогоднюю ночь, захлебнулся собственной рвотой. Его положили на спину. Вы, наверное, знаете такие случаи. Это страшная смерть. Я не хочу такой. Да? Я могу, а может быть другая смерть, да? Да, тихо, когда у меня не осталось долгов, у меня не осталось недоделанных дел, как некий переход. Да, как некий переход в какое-то новое качественное состояние, в которое, я надеюсь, оно есть, что этим все не кончается. Да? Я не говорю сейчас даже про ад, рай. Смерть может быть другой, спокойной и светлой. Да, когда я просто делаю последний вдох и прощаюсь со всем этим миром, говоря ему до свидания, я сделал то, что мог. Все, и я ухожу. Это другая смерть. Поэтому мне очень важно прожить оставшуюся мне жизнь таким образом, чтобы конец мой тоже был достойным. Я не боюсь говорить о смерти, потому что я не бессмертный человек. У меня нет иллюзий, что я исключение, и я-то уж, в отличие от других, точно никогда не умру. Если кто-то думает так, значит, мы еще не вышли из детского возраста просто. Потому что дети так думают. И некоторые алкоголики. Поэтому конечным ответом на вопрос, ребят, выздоровление – это процесс. Нельзя выздороветь окончательно, но можно обрести выздоровление. Можно быть в этом процессе. Можно в нем находиться. И это процесс, знаете, такой неоднозначный. В нем бывают провалы, отступления. И эта книга говорит об этом. В частности, здесь есть указание, что мы будем, например, увлекаться ложными, нелепыми идеями, что у нас будут отступления, у нас будут какие-то вещи там, даже здесь говорится о том, что возможны срывы. И тем не менее, это процесс. Каждый учится по-своему, каждый проходит свою дорогу. Вот. А что касается, друзья, духовных практик, простите. Я, по-моему, сейчас буду должен кому-то за телефон. Вот. Если сломается, вы мне скажете. Вот. Мой строчка в 12-9 шаге появится просто. Вот. Друзья. У меня там верфа была, да, 40 тысяч. Да. Хорошо. Ага. 43-я?
Хорошо.
Да, я волнуюсь. Друзья, вот если мы говорим о необходимости духовного опыта, сразу возникает вопрос, что такое духовный опыт, где и как его найти, надо ли для этого быть религиозным, надо ли быть искренне верующим, возможно ли этот духовный опыт для атеистов и так далее. Знаете, об этом написана вот эта вот глава вся. Она настолько исчерпывающая, ставит все эти вещи на места, что я даже не хочу сейчас... Я все-таки, наверное, процитирую некоторые вещи, потому что я только выделю основные акценты, которые, возможно, пробудят интерес у присутствующих. И вы захотите просто это почитать. Да? Вот. Давайте так, вернемся к тому моменту, что вы страдаете заболеванием, которое может быть излечено, но, говоря по другим переводам, вы можете начать выздоравливать, только путем приобретения определенного духовного опыта. Здесь в другом, кстати, месте книги есть такое место, где говорится о том, что вот эти люди справились с алкогольными проблемами. Можно по-другому читать. Вы будете справляться с вашими алкогольными проблемами. да, но только если у вас будет определенный духовный опыт. Так вот, давайте о духовном опыте. Сначала. Первый момент. Что я понимаю под духовным опытом изначально? Ну, до прихода в анонимные алкоголики. Слово «духовность» не ассоциировалось ни с чем. Это какая-то там, не знаю, искусство, может быть, взлеты человеческой мысли, может быть, культура, может быть, некое высоконравственное поведение. У меня очень размытые на эту тему были представления. И поэтому мне всегда казалось, что духовные люди, если вот про них так говорить, потому что я никогда ничего не знал про религию, мои родители были атеистами, трезвым я стал еще в советской стране. До трезвости я никогда не держал в руках ни Библию, ни Евангелие, никогда не был в церкви, никогда не видел верующих людей, их не было среди моих родственников. И я по убеждениям, если не был атеистом, ну, скорее всего, был таким, знаете, агностиком, то что, ну, доказать нельзя, что об этом говорить. Хотя я любил потунтоваться и говорить, ну, что-то все-таки есть. Вот что-то все-таки есть, типа, вот, ну, там, это, ну, мне больше хотелось это, знаете, как-то перед другими выпендриться. Я помню, весь класс у нас заполнял анкету в школе. Ваши убеждения, это еще советское время, атеист, верующий, и там было написано дуалист. Дуалист, это как-то вроде верю, не верю, но для меня это скорее агностик, да. Я написал, что я дуалист, я был один из классов, все остальные написали, что они атеисты. А мне говорили, а как, почему ты такое написал, там, классный мне говорит. Я говорю, ну что-то, наверное, все-таки есть. Это говорит о том, что где-то в глубине души я не только понтовался, все-таки я подозревал, что этот мир не создался сам собой, а у него есть первопричина. Я был не чужд фантастики, не чужд всяким таким книжкам, типа «Лезвие бритвы», вот. Зачитывался американской фантастикой, и это то, что меня как подростка, ну, мне кажется, это был минимальный там духовный опыт, на который я был способен. Да? Вот. Вы знаете, но придя в анонимные алкоголики, у меня тогда было состояние абсолютного язычника. Вот. Я мог молиться ветру, колесу, любой примете. Я помню, что я там часто говорил, там, принеси Господи, просто от того, что было очень страшно, да. Как говорят, на войне атеистов не бывает. Когда у вас полные штаны от страха. Я помню, когда в пьяной жизни меня пытались убить, и я знал, что меня сейчас будут убивать, и меня стали убивать, мне было так страшно, как никогда не было в жизни. Я мгновенно протрезвел. Несмотря на то, что у меня была пробита голова, и я отшвырнул этого человека с ножом, и я бежал так, как, наверное, если бы засекать, я мог бы рекорд, наверное, поставить. Знаете, в тот момент у меня был маленький духовный опыт. То есть я бежал и молился, Господи, пронеси. И это было спонтанно абсолютно. Но я такие вещи вообще не фиксировал в своей голове. Да? Вот. И в этом смысле, когда я пришел в анонимные алкоголики, я все еще думал, что духовность в умных книжках, философских концепциях и каких-то практиках. Что если что-то делать, придется, ну, в смысле, вот там сидеть как-то, дышать как-то, стоять как-то там, двигаться как-то. Жечь какие-то палочки там, наверное, какие-то мантры читать, наверное, что-то такое вот, где-то я буду ближе ко всем этим вещам, да, вот. И я очень много надежд возлагал будущее человеком с сильным интеллектом, ну, сильным до известной степени, не там, где мое безумие было, да, мой интеллект совершенно не мешал быть моему безумию одновременно, вот. Я, тем не менее, уповал на книжки умных людей. Вот, что говорит эта книга? Минуточку. Вот прям вот внимание, да? 43-я страница. Если бы моральный кодекс или философия жизни были достаточны, чтобы преодолеть алкоголизм, многие из нас давно уже могли бы выздороветь. Но мы обнаружили, что никакие моральные кодексы и философские концепции не помогают нам, как бы мы ни старались. Мы могли бы обратиться к морали или найти утешение в философии, но ни в том, ни в другом не было необходимой силы, как бы мы этого ни жаждали. Наши внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными. Для них это была непосильная задача. О чем это говорит? Умные книжки, философские концепции, моральные принципы плюс моя воля – это не работает. Почему? В этом нет силы. Я не могу на это опереться в трудную минуту. Вы знаете, можно обладать в изобилии моральными и духовными убеждениями, и при этом в трудную минуту вести себя как последний подонок. Можно верить в то, что, не знаю, не надо бить женщину, нехорошо воровать, нехорошо говорить неправду. А в ту минуту, когда меня накрывает, бить жену, насиловать ребенка, воровать и так далее. Ну, детей я не насиловал, но я мог орать и бить. Да, я мог делать вещи очень, мягко говоря, сомнительные, а то и подчас отвратительные, потому что меня несло. Никакое понимание того, как правильно, не дает мне свободы от собственного безумия. Я знаю, как надо. Знаете, извините, процитирую Евангелие. Апостол Павел: желание добра есть во мне, но чтобы делать его, я того не нахожу. И это и про меня написано. Желание добра есть во мне, а вот чтобы делать он, я того не нахожу. То есть не получается у меня добро творить и быть хорошим. Меня периодически все время куда-то сносит вообще. И понимать, как и понимать-то я понимаю, а вот так, чтобы действовать сообразно знанию, я не могу. Вот. Это говорит о том, что у меня силы нет. И моя главная проблема — это отсутствие силы жить по правде. Жить не по лжи. Жить сообразно тем принципам, в которые я верю. У меня нет такой силы, я так не умею. До сих пор меня удивляют люди, которые пытаются там читать Дейла Карнеги и начать действовать по-другому. Я еще не видел людей, которые, читая книжку и применяя какие-то принципы, действительно что-то добивались, кроме некоторых временных побед. Хотя сейчас многие ссылаются там, вот Тирескара бросил курить, но за редким исключением, за этим стоит еще некий духовный опыт. А книга дает только некий толчок, да? Вот. И вот дальше, сразу, если продолжать 43-ю страницу, собственно, об этом и написано. Наша дилемма заключалась в недостатке силы. Нам нужно было найти силу, которая будет вести нас в жизни, и эта сила должна быть более могущественной, чем что-либо, чем мы обладаем. Это совершенно очевидно. Но где и как найти такую силу? И вот дальше потрясающие слова. Как раз об этом и написана эта книга. Ее основная цель – помочь вам найти силу, более могущественную, чем что-либо, чем вы обладаете, которая решит все ваши проблемы. Нифига себе. Не написано, что основная цель этой книги – построить там свою жизнь. Или основная цель этой книги – чтобы вы больше никогда не пили. Черным по белому. Основная цель книги – помочь найти силу. Потому что главная дилемма – недостатки силы. Неумение жить по правде. Потому как правильно. Да? Мне нужна сила, чтобы соответствовать этим принципам. У меня внутри такой силы нет. Я алкоголик. Правда, нет силы. И когда мне говорят: какой же сейчас, Леш, какой ты молодец, ты типа курить бросил. Или говорят: давно не пьешь? Я говорю: 21 год. Я говорю: молодец. Моему эгоизму так приятно в этот момент. Да блин, да я-то понимаю, у меня-то этой силы нет ни на грош. Вообще нету. Какая моя заслуга-то в этом от того, что... Ну, вы знаете, какая заслуга человека в том, что он провалился в очко с дерьмом, вылез оттуда благоухающий, а потом пошел помылся и одежду постирал. А, еще не стал в этом тонуть. Барахтался, потом выкарабкался и взялся за веревку, которую ему протянули. Сам не мог. И не мог. А ему бросили веревку, он взял и вытянулся. Ему говорят: молодец, из дерьма вылез. Да какая моя заслуга? Я там просто тонуть не хотел. Вылез-то я, потому что я жить хотел. Да? И все, моей заслуги в этом нет. Да, и от меня смердить-то еще долго будет, если я провалюсь. До сих пор приваниваю еще. Вот. Ну так вот, такая моя природа, да? Вот. И вот, собственно, поэтому основная задача книги — помочь находить силы. Леша, извини, пожалуйста. В школе любил что?
И вот здесь, где написано, нужно необходимое силы, меня, соответственно,
это духовный опыт приложения, да? Ага. Ну давай ее откроем.
Вот эти вот слова.
Ага. 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 Да, это правда. Здесь часто возникает противоречие. Одно, знаете, как говорят, одно из тайных мест книги. Как же так? Силы более могущественные, чем я, открыли в себе. Знаете, один мой подопечный подарил мне хорошую фразу, я ей пользуюсь. Тоже удивительно, да? Когда-то я сделал с этим человеком 12-й шаг, и он пришел в анонимном алкоголике, и со временем стал моим спонсируемым. А теперь я слушаю его и учусь у него трезвости. И вот он сказал такую фразу, говорит: главное, что я понял про второй шаг, что Бог есть, и это не я.
Хорошо.
Вот, пожалуй, эта мысль самая главная для меня. Да? Бог есть, и это не я. Тогда вопрос, почему же, вот да, как написано в приложении «Духовный опыт», угу, что мы открыли в себе.
Бог есть, он во мне.
Ну, наверное, это будет правильнее, да, Бог есть, он во мне. Вот, и, ну, мне вот как-то больше ближе, да, такая же мысль, да, что он во мне, или, да, или по-другому. Ну, это какая-то моя метафора, это мое личное ощущение, оно не обязательно быть у других таким должно. У меня есть место, через которое я чувствую Бога. У меня есть внутри место, оно где-то в глубине меня. И я это называю, это мое определение, собственно, хотя в книге ему есть подтверждение. Я называю это внутренней глубиной. Или внутренней сущностью, внутренней глубиной. Это не мое эго. Это какая-то та часть меня, про которую, ну, вы знаете, это какая-то тайна. Я не очень знаю про это. Честно говоря, знаю очень мало. Но когда я в контакте со своей внутренней глубиной, я живу очень правильно. Именно этим местом я чувствую иногда и понимаю Бога. Это не голова, потому что моя голова... Вы знаете, у меня такое вот четкое убеждение, мой мозг это убийца. Мозг это убийца. Потому что мои, чем умнее у меня мозги, тем труднее мне прийти к трезвости. Чем сильнее мой интеллект, чем больше я прочитал умных слов и фраз, чем больше я владел на интеллектуальном уровне разными концепциями, тем труднее мне прийти к трезвости. Потому что, вы знаете... Чтобы прийти к духовным вещам, мне нужна какая-то другая совсем простота, естественность, открытость, искренность, которая идет от души, а не от мозгов. Поэтому мозгами я Бога разъять не могу. И вы знаете, я очень долгое время в анонимных алкоголиках тратил на то, чтобы спорить с людьми о том, что такое Бог, высшая сила. До смешного, я даже спорил на тему, почему Бог так сделал. Я говорю, знаешь, в этом случае Бог хотел. Или мне говорят, ну как же так? Бог есть и есть зло. Или там, если бы ты был на войне и увидел, что творится вообще, ты бы вообще, ну, как у Билла написано, да, что вот он же участвовал в Первой мировой войне, и вот его был вывод, что Бог-то не очень сильно. Что? В Первой мировой войне Билл воевал. Но он в 35-м году стал трезвым. К тому моменту он уже был ветераном войны. Вот. Первая мировая война, он был капитаном артиллерийской батареи. Вот. Так вот он говорит, судя по тому, что я видел на войне, как бы Бога нет. Это действительно ужасно. Люди, которые проходят через вот такие ужасы, трудно принять наличие Бога на земле. Да? Вот. Это отдельная вещь, да, об этом можно говорить. Но, собственно, о чем речь? Да, мозгами... Да, вот я долгое время спорил и доказывал, и сейчас я понимаю, что это было не про Бога, а про меня. Я очень хотел других переспорить и переубедить. Очень хотел доказать другим, что мое понимание Бога более правильное. И поэтому искал различные церкви, различные подходы. Я даже посещал курсы библейские, чтобы правильно говорить о Библии. Да, и я сейчас понимаю, я был ведом не желанием выздоровления, а просто своей гордыней, которая делает для меня все время плохую работу. Она заставляет меня стараться быть умнее, надмевать над другими, да, возвышаться над другими. Вот. Это абсолютно не имеет отношения к духовному опыту. Вы знаете, я сейчас могу сказать свой собственный путь. Я когда стал трезвым, в полгода трезвости, я еще другим говорил, когда мы читаем молитву об душевном покое, не обязательно иметь какого-то религиозного Бога внутри, можно просто думать, что это некая совокупность шагов, там, сила программы, ну, в какой-то смысле это была правда, да, вот. Но через полгода трезвости я нашел книжку, в которой, это была первая книжка в моей жизни, написана она была протестантским проповедником, называется она «Самое начало», это книга о сотворении мира, вот. Я в ней, это первая книга, в которой черным по белому было написано, что Бог есть, и это факт. И было такое, ну правда псевдо, но почти научные доказательства, логика, выкладки, всякие там рисунки, схемы. Многое мне там понравилось, какие-то вещи до сих пор мне как-то кажутся вполне убедительными. Но я потом понял, что устно вообще доказать бытие Божие невозможно. Это вопрос веры, то, что можно доказать, является знанием. Доказать можно то, что эмпирически, то есть через опыт постигаемо. Все остальное является субъективным. Сейчас я уверен, что богопознание – это заработа каждого отдельного человека, она глубоко субъективна и внутренняя. Ее даже очень трудно как-то экстраполировать на весь окружающий мир, то есть перенести. Да? Это мое личное, и даже иногда про это трудно сказать и объяснить в каких-то внятных словах и терминах. Это какой-то очень такой глубокий, интимный процесс. Я могу делиться только его результатами. Я по-прежнему не знаю, что такое Бог. Да? И здесь об этом говорится тоже. Я на сегодняшний день отказался спорить на эту тему, отказался рассуждать, отказался встревать в какие-то дискуссии и судить что-то на эту тему. Самый ясный и честный ответ для меня очень простой. Я не знаю. Мне говорят, почему Бог сделал так? Я не знаю. Но спроси об этом у Бога. Если он для тебя реальность. Если он для тебя не реальность, какой смысл вообще об этом рассуждать? Да? Если он для тебя реальность, обратись к нему напрямую и спроси. Возможно, ты получишь какой-то свой индивидуальный и честный ответ. Вот. Ну, во всяком случае, я тебе точно не дам ответ. Я могу только поделиться там своим пониманием. Ну, и хрен его знает, что я сейчас тут напонимаю. Есть у меня опыт, я поделюсь. Нету, ну, извини, не знаю. Вот. И это как-то, знаете, столько энергии мне сэкономило, что больше не надо спорить и кому-то что-то доказывать. Полемика закончилась на этом, да? Вот. И вы знаете, друзья, вот эта глава является, как быть агностиком, моей самой любимой, одной из самых любимых глав, потому что она дает большое освобождение. Она меня расслабляет настолько, что у меня просто уходят тревоги, у меня уходят всякие заморочки на тему концепций. Мне теперь не надо морочиться там, надо ли быть религиозным, что написано в Библии. Я расслабляюсь. Потому что здесь написаны следующие вещи. Внимание. К счастью оказалось, это 45-я страница, что не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Не надо оценивать, какова концепция Бога у других. Теперь, когда мне говорят, какая концепция у тебя высшей силы, я говорю, какая разница? Зачем ты спрашиваешь, какая у тебя вопрос концепции, во что ты сам веришь? Да? Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с ним. Какое колоссальное обещание. Верь как хочешь. Достаточно. Достаточно для установления контакта с ним. Что бы люди ни говорили о Боге, это человеческое. Ты можешь говорить с ним напрямую. И если ты ищешь контакты с ним, он тебе ответит. На эту тему, опять же, есть обещание. Да? Да, и вот дальше, смотрите. Как мне это нравится место. Поэтому, когда мы с вами говорим о Боге, мы имеем в виду, это тоже 45-й, конец самый. Когда мы с вами говорим о Боге, мы имеем в виду ваше личное представление о нем. Не наше собственное представление, а ваше представление. То есть, если здесь написано Бог, имеет в виду представление вот этого человека, вот этого, вот этого, вот этого, всех здесь присутствующих. И у каждого будет свое. И оно правильное. Представляете, как офигенно? И оно правильное. И все. Да? Леш, прости, да.
Я же полез,
Правда,
Бог есть, это информация.
Да.
А мое взаимоотношение с Богом, для которого я говорю, Бог есть, это знание. Но оно мое знание, оно либо ее. И мне вот вчера прекрасный был урок преподнесен, и, может быть, он многим поможет. Вот я уже скажу об этом. Вот, а где умственные, канализации и всего прочее? У меня вчера дочка задает загадку. Предупреждает, загадка детская, папа. Слушай, как три приема поместить про нас в канализацию?
Слушай, дальше.
Меня переклинивает, я говорю, внимание, он же большой. Вот. Она говорит, папа, ответ такой, открыть холодильник, положить слона, закрыть холодильник. Вот три приема. И все. Не надо иногда, вот это мой уже, не надо строить никаких умозаключений по поводу этой религии, надо сердце найти.
Это правда.
Спасибо.
Спасибо. Ну, я не знаю, а ко мне ли это посыл, или это скорее подкрепление. Да? Вот. Друзья, и, собственно, речь как раз идет об этом. Те, кто сильно морочится о концепции высшей силы, могут больше теперь расслабиться. Здесь написано, вообще не важно, что ты думаешь. Вообще не важно. Да? Есть ключевые вопросы второго шага, на которые мы отвечаем. Да, кстати, минуточку еще одну. Когда мы с вами говорим о Боге, мы имеем в виду ваше личное представление о Нем. Это понятно. А вот дальше. Это относится и к другим выражениям, связанным с понятием Духа, которые вы найдете в этой книге. Духовный рост и духовный опыт – это выражения, связанные с понятиями Духа. Значит, тоже имеется в виду ваше личное представление о Нем. Вчера мне буквально звонит мой подопечный, потрясающий, как вообще устроена эта жизнь. У него вопрос именно по этому месту. Он говорит, я запарился, у меня вот духовный опыт, я уже не знаю, я себе уже мозги все съел. Я говорю, так, будем выключать мозги, но сначала мы их тебе немножко оставим. Давай мы с тобой вот что сделаем. Ты сегодня сядешь, возьмешь свою тетрадочку, в которой ты записываешь все, да? И ты напишешь сам, что ты думаешь о Боге, твои честные мысли, и что такое для тебя духовный опыт. Сам напиши, и это должно быть твоим личным мнением, которое не подкрепляется ничем больше. А оно твое, но оно должно быть очень честным. Ответь себе на вопрос, что ты думаешь сам по этому поводу. Вот. И вы знаете, уже в тот момент произошла какая-то тишина и ощущение вот более глубокого понимания правды. В этой книге на эту тему есть слова. Это очень хорошее обещание. Не позволяйте вашим предрассудкам, это начало 46-й, связанными с этими духовными терминами, увести вас от честного решения вопроса, что эти термины значат для вас. То есть я всегда спрашиваю, теперь, когда мне говорят, что ты на эту тему думаешь, я говорю, а ты что думаешь на эту тему? Что ты сам думаешь? Как ты сам думаешь? Твое честное мнение на этот счет какое? Не пользуйся сейчас моим, возьми на себя ответственность и скажи себе честно, что ты думаешь и подразумеваешь под словом Бог. Ответь себе сам. Это первое, что надо, на мой взгляд, сделать во втором шаге. Раз здесь написано, честное решение вопроса, что эти термины значат для вас. Ну, такое задание я и даю. Напиши, что ты думаешь на тему, что такое высшая сила, Бог, духовный опыт. Там, духовное выздоровление, все, что хочешь. Вот возникает вопрос по термину. Сначала пишешь сам, что это значит. Сейчас любой терминологический вопрос я решаю именно так. Сначала ты должен мне сам сказать, что ты думаешь на эту тему. Потом я тебе скажу свой опыт, если он тебе важен. И бывает, люди, вопрос отпадает, когда люди начинают честно думать над этим, потому что алкоголик – это человек, который в том числе часто хочет взять готовое решение, не вложив себя в это сам. Потому что честное решение вопроса часто вызывает тоже, знаете, вот разные вещи. Вот. И дальше обещание. В первое время это все, что нам нужно, это прям продолжение этой практики, да? В первое время это все, что нам нужно для начала духовного роста, для установления наших первых сознательных контактов с Богом, как мы понимаем Его. Четкое указание, что для начала выздоровления нам нужно строить, начать сознательный контакт. А для этого что? Ответить себе на вопрос, что я под этим понимаю. Вот, это уже хорошее начало. Это уже основание, чтобы двигаться дальше. Вот. А дальше алкоголики анонимные нам помогают. И в следующем абзаце озвучивают основной вопрос. Нам нужно было задать себе всего лишь один короткий вопрос. Верю ли я или готов ли я поверить, что существует сила более могущественная, чем все, чем мы обладаем? Знаете, когда я работаю по книге с ребятами, я прям по кругу задаю вопросы. Я говорю, вот давайте сейчас почитаем, и каждый внутренний себя ответьте на него. Я верю или готов поверить? Ну, возникает разница. А что значит готов поверить?
Я допускаю.
Допускаю. Знаете, готов поверить, да, а по-честному, если сказать, это не верю пока. Пока не верю. У меня нет за этим такого, знаете, вот прям осознания Бога. Я пока, но вы знаете, я помню, мне так тяжело было с одним интеллектуальным человеком, вот этот ум, такой барьер перед простыми вещами, вы знаете, а я-то про себя знаю, что я что-то рубился обо все это, и мне-то что в свое время помогло? Я вот нашел эту книжку, помню, и в ней было написано вот такими научными словами вполне, но про Бога. И я вдруг понял, что можно смотреть на мир альтернативно. Есть некая альтернативная гипотеза. И у меня прям, знаете, как в башке сверкнуло. Кстати, в этой книге тоже есть такой подход. Там вот говорится, что мир не мог быть создан сам собой и возродиться из ничего, и там бессмысленно мчаться в никуда. Не совсем точная цитата, но смысл такой. И я вдруг себе говорю, так, минуточку, Женя, что получается? Значит так, есть две гипотезы базовые. Мир сотворен и мир произошел сам. Вот. Ни одна из них не доказана. Это равно альтернативные гипотезы. А раз они равно альтернативные и без доказательств, это означает, что мы имеем дело опять же с верой, только упакованной в научную оболочку. И когда ученые говорят, что была теория большого взрыва, оно все вот разорвалось, поехало, поплыло в разные стороны, было какое-то сжатие материи там, вы знаете, нет доказательств, есть умные теории. А раз есть умные теории за этим стоящими, но нет подтверждения этому, это говорит о том, что эти ученые выбрали верить в это. Когда нет доказательств, остается верить, что это было так. И тогда я думаю, а может быть за этим стоит некая интеллектуальная гордыня. Если я такой умный, как можно признать, что кто-то в этой вселенной умнее меня? Надо придумать какую-то теорию такую, что вот оно само разорвалось, поехало, поплыло в разные стороны, все это крутилось раскаленным образом, остыло, собралось вокруг Солнца, потом упало какие-то споры, бактерии, плесень, теперь я сижу с вами разговариваю. Ну как-то само оно, случайно так получилось. Вот. Да? Я не более чем совпадение миллиона случайностей. Случайности, одни случайности, да, без всякой целенаправленной цели, без целенаправленного воздействия. Но не хотят мои мозги, да, даже мозги не хотят в это верить. Не хочу я верить в то, что я вот это слепо и бессмысленно произошло без всякой цели изначальной. Вот. Для меня все-таки, даже если был большой взрыв, вначале было намерение этот взрыв произвести. Была чья-то мысль, было чье-то намерение, есть смысл. И тогда реально все становится на свои места. Я встречал священников, которые по образованию кандидаты физико-математических наук и занимались ядерной физикой. Я помню, я батюшку одного спрашиваю, говорю, вот, ну а как так? Вот объясните, ну, ученый человек, там, кандидат наук, в общем, образованный, да, как почему бы Богу? Вот, он сказал, да любой честный ученый, в общем, понимает, что когда мы доходим до основ, ответов нет. И когда я сюда вставляю Бога, все получается по местам. И говорит, разумнее все-таки верить, чем не верить, потому что это дает ответы, а наука не дает. Она утыкается во что-то и останавливается. Вера идет дальше. Поэтому, говорит, я выбираю верить. И поэтому пришел, как честный ученый в церковь, а что мне оставалось еще делать? Я там, говорит, докопал, понял, что все, надо копать другое место. Вот. Вот и люди и через науку приходят к вере, да. И опять же, тому же академику Павлову, будучи он нейрофизиологом известнейшим, да, мировым именем, до конца жизни ходил в храм, и это ему не мешало быть хорошим ученым, да. Наука религии не противоречит. Это в уме у человека есть противоречие. А само по себе эти два этих способа познания мира, они должны друг друга дополнять, они противоречат друг другу. Да? И в этом смысле я особо умным всегда говорю, ребята, примите наличие Бога как альтернативную гипотезу. Допустите, что есть еще одна модель Вселенной, у которой тоже нет для вас разумных доказательств. А дальше ответьте себе честно на вопрос, какую модель вы выбираете? Что мир произошел сам собой или все-таки было разумное начало? Это не вопрос доказательств, это вопрос веры. Вопрос доказательств, это вопрос веры. И в том, и в другом случае вы верующие. И людей это часто прошибает. Да.
Правильный ли перевод у нас на русский язык? Бог как мы его понимаем? Или насколько?
As we understood him. Кто знает английский?
Почему он переводчик?
Да.
Как он переводчик?
Ну, understood, understand, да, это understand вообще понимает, понимание, да. А насколько, поскольку, ну, в общем, как я его понимаю, мне проще, да. Бог, как я его понимаю, мне кажется, такой адекватный перевод. Вот. Ну, а... Что?
Конец времени.
А, спасибо тебе. Канарейка задрала лапки. Ну, ладно, хорошо. Перекур. Или, знаете, ребят, есть альтернативное предложение. Если, например, я, вот, скажем, в 10 минут закончу. Не лопнут мочевые пузыри? Вот, еще 10 минут, а потом уже директивно, ладно? Хорошо. Чтобы, ребят, со вторым шагом завершить. Чтобы завершить. Еще два момента. 49-я страница, второй абзац сверху. Вас вообще не утомляют цитаты?
Нет.
Личный опыт-то хорошо, но просто я хочу его подкреплять немножечко. И вот смотрите, друзья, по поводу того, что верят другие, и они верят не так, как я. Потому что я, как алкоголик, очень тревожился, что у кого-то церковь правильнее, чем у меня. Вдруг, знаете, я же как алкоголик, вот, я-то портвейну взял, а он водяга. Блин, у него лучше. Все время смотришь, да, в чужой огород. Там-то курица всегда жирнее бегает, чем у себя. Это тоже вопрос, да. Вот. Смотрите, очень хорошая фраза. Это совершенно не важно, согласны или нет мы с тем или иным путем. Не важно. Опыт научил нас, что в нашем случае нет смысла беспокоиться об этом. Эти вопросы каждый человек решает сам. Это как раз про разные концепции и подходы. Не важно, согласны вы с этим путем или нет. Не надо про это беспокоиться. Важно, чтобы мой собственный путь был вот как-то основан на моем искреннем понимании того, что для меня есть Бог и духовный опыт. Да? Дальше, друзья. Ага, дальше. Еще один момент. Угу. Так, ну про ограниченность разума я не буду. Вот. Последнее, друзья, что можно сказать про второй шаг. Внимание. Простите. 53-я страна. Да, вы знаете, есть еще вопросы. Вопросы ключевые. Угу. Сейчас, минуточку. Сейчас. Ага. Готов ли я поверить? Сейчас. Леша, я что-то потерялся. Мне нужна твоя помощь. Вот. 52-я страница, первый абзац сверху. Правильно? Там. Да. Значит, вы знаете, если делать второй шаг по факту, то, во-первых, мое честное понимание, что для меня Бог. Второе. Ответ на вопрос. Он есть или его нет? Он все или ничего? Да? И вот вопросы на 52-й странице. Когда мы стали алкоголиками, сломленными кризисом, в который сами себя завлекли, мы уже не могли больше откладывать решение этого вопроса или увиливать от него. Нам пришлось бесстрашно ответить на вопросы, является ли Бог всем или ничем, есть ли Бог или его нет, каков наш выбор. Знаете, я даже вот даю задание такое подопечным своим, каждый день на этот вопрос отвечать. Бог есть или его нет? Каждый день. Бог есть или его нет? Он все или ничего? Он есть или нет? Он есть или нет? Отвечай на этот вопрос сам и искренне. Да? И я еще даю такое задание, может быть, оно кому-то поможет. Каждый день будьте внимательны и наблюдайте за тем, как высшая сила, сила большая, чем ваша, проявляется в вашей жизни по факту. Если вы будете внимательны, вы начнете замечать. И у меня еще есть, это, простите, моя догадка, что когда человек начинает, знаете, есть такая теория в психологии избирательности внимания. Видим то, зачем наблюдаем. Ну, например, если мы хотим поставить пластиковые окна, я буду видеть рекламу повсюду про пластиковые окна. Я начинаю это замечать. Или как алкоголик, везде видит пьющие. Их не так много, как кажется, просто я их замечаю. Так вот, мне кажется, что если я отдаю себе внутри такую команду, установку, видеть проявление Бога в моей жизни, высшей силы, как я ее понимаю, да, я начинаю видеть эти проявления. В моей жизни были чудесные вещи. Ну, например, я иду уставший. Если кто-то был в Москве, знает, что такое метро в час пик сейчас. Это иногда, чтобы сесть, надо два поезда пропустить. А входишь в третий, и ты там как селедка в банке упрессованная, да. Вот, таким амулипом себя чувствуешь там. Я вхожу, например, в метро, уставший с работы, мне тяжело, думаю, как бы присесть. Ровно передо мной освобождается место, я стою, жду, на него никто не садится, оно мое. Да? Приходит нужный автобус, совершенно неожиданно, который не должен здесь ходить. Блуждаю по улицам, нахожусь, встречаю знакомого, которого искал и давно не видел. Да? Неожиданно вдруг думаю про человека, из небытия выплывает человек и говорит: «Женька, привет, я тебя искал». Вы знаете, и вот этих совпадений немерено, и я точно знаю, что не я их организовывал. Они как-то случаются в моей жизни. Да? И для меня это такая хорошая практика, замечать, когда Бог для меня работает через других людей, и я это не организовывал никак. Это просто в моей жизни случается. Если я внимателен, я такие вещи нахожу. Вот. Хотя бы неделю-две вот такой практикой позаниматься, многие вещи становятся на места. Да? Вот ответы на эти вопросы для меня как-то суть. Да, второго шага. Вот. Ну и последнее обещание. Ну, во-первых, если кто-то еще сомневается, да, на 53-й странице, последний абзац. В глубине души каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка есть основополагающая идея Бога. Это первый момент. То есть эта идея есть у каждого. Мы можем не признаваться себе в этом, но она есть. И второй момент. Вот это обещание, друзья, и оно работает. В самом конце главы «Как быть агностиком» на 55-й странице. Угу. Как бы там ни было, нам всем Бог возвратил здравомыслие. Само по себе уже хорошо. К этому человеку откровение пришло внезапно, у других это был длительный процесс. Но это, кстати, к тому, что не надо думать, что начнешь светиться, или там ангелы станут с тобой разговаривать. Как сказал один анонимный, если бы я услышал голоса, мое место было бы в психушке. Вот. Голосов у меня, слава Богу, нет, у меня тоже. Вот Бог со мной так напрямую через телевизор не разговаривает. Вот, и не говорит мне, что делать. Вот, да, да, вот. Но он пришел ко всем из нас, кто честно искал его. Какое обещание вообще? Когда мы приблизились к нему, он открылся нам. Пришел ко всем из нас, кто честно искал его. Я даже сейчас, вот, когда говорю, у меня мурашки по коже идут. То есть просто я начинаю искать, и он открывается. Вы знаете, есть хорошая молитва. И меня ей научил один мой брат по выздоровлению. И он говорит так. Когда у меня были проблемы с тем, что есть Бог или нет, я ему говорил просто, если ты есть, покажи себя. Дай мне тебя увидеть. Я говорю, ты вообще не боялся, а вдруг он так покажет, что ты ослепнешь вообще. Вот. Он говорит, ну я все-таки верю, что он меня любит. Я говорю, и чего? Он говорит, ну я достучался. И он мне там рассказал о своем опыте, как это произошло. Вот. Это очень смелая молитва, надо быть готовым, что на нее будет получен ответ. Но это его опыт, просто у меня нет разрешения об этом говорить. Да. Угу. Да. Угу. Да. Тысячи мужчин и женщин вполне земных заявляют открыто, что с тех пор, как они поверили в силу, более могущественную, чем они, определили свое отношение к ней, это то, о чем мы говорили, и научились делать некоторые простые вещи, в их образе жизни и мышления произошли революционные изменения. Об этом, да, речь? Ну что, теперь точно перекур, перепис, не знаю, что еще. Вот, отдыхай. Ну что, ребят, выносимо, не сильно устаете? Нормально. Спасибо. Ну, у меня не было выбора, я приехал в командировку. Вот. Хорошо, что вы здесь есть.